Глава 10. Я возвратился домой к обеду, которому дядюшка сделал честь ровно как и я. Хозяин наш, господин Фридриксон, угощал нас очень усердно. Ученые завели разговор на туземном языке, но ради меня время от времени допускали немецкие и латинские фразы. Господин Фридриксон спросил, между прочим, дядюшку, нашел ли он что-нибудь любопытное в их библиотеке. «В библиотеке?» — вскрикнул дядюшка. «В этой библиотеке всего-навсего несколько разрозненных томов». «Что вы?» — вскрикнул в свою очередь господин Фридриксон. «Да у нас там более 8000 томов. У нас самые редкие, самые древние сочинения на старом скандинавском языке. У нас получаются ежегодно все современные издания, выходящие в Копенгагене». «Не понимаю, господин Фридриксон», — возразил дядюшка. «Не понимаю. Где же они, эти 8000 томов? Я их не видел». «О, господин профессор, очень понятно. Они в чтении. У нас очень любят читать. У нас нет ни одного фермера, ни одного рыбака, который бы не знал грамоты. Мы полагаем, что книги не на то печатаются, чтобы загнивать за железными решетками в библиотеке, а на то, чтобы по ним люди учились, и потому они у нас всегда в разброде». «В разброде?» — вскрикнул дядюшка. «Да». Они переходят из рук в руки, всегда их кто-нибудь читает или перечитывает. Иная книга гуляет очень долго и представляется года через два в библиотеку.
«Признаюсь, ну а иностранцам-то это каково, господин Фридриксон? Вы об иностранцах, кажется, не заботитесь?»
«Что делать, господин Лиденброк? У иностранцев есть свои библиотеки, а мы, прежде всего, должны заботиться об образовании своих, а не чужих. Повторяю вам, у наших крестьян не только охота, у них страсть к чтению. Вы знаете, в 1816 году мы основали литературное общество, и оно идет отлично. Иностранные ученые почитают за честь называться членами этого общества. Оно издает книги для воспитания и оказывает очень большие услуги стране. Кстати, господин Лиденброк, не пожелаете ли и вы поступить в члены-корреспонденты?» Дядюшка, который уже принадлежал, по крайней мере, к сотне разных обществ, принял это предложение с удовольствием.
«Вам какие именно книги нужны в нашей библиотеке?» — спросил господин Фридриксон. «Назовите какие, я справлюсь, и, может быть, вам их раздобуду».
Дядюшка не сразу ответил, а подумал с минуту и, наконец, беспечно сказал.
«Я хотел посмотреть, нет ли у вас какого сочинения Арна Сакнуссема».
«Арна Сакнуссема? Вы говорите об ученом 16 века? О великом натуралисте, алхимике и путешественнике?
О нем именно».
«О, это необычайный человек. Это гений».
«Да, да. Так у вас есть какое-нибудь его сочинение?»
«Ни единого».
«Как? В Исландии и нет его сочинений?»
«Нет, в Исландии, да и нигде нет».
«Это почему ж?»
«Потому что Арна Сакнуссема преследовали как еретика, и в 1573 году все его сочинения были сожжены в Копенгагене рукой палача».
«Отлично! Прелестно!» — вскрикнул дядюшка.
Изумленный рейкьявикский профессор поглядел на него большими глазами. «То есть, что же это отлично?» — спросил я.
«Да, теперь я все понимаю. Да, теперь мне все ясно!» — вскрикивал дядюшка, не помня себя от восторга. «Я понимаю теперь, почему Арн Сакнуссем, преданный проклятию, преследуемый за свои открытия, скрыл тайну под формой криптограммы».
«Тайну? Какую тайну?» — вскрикнул встрепетнувшийся в свою очередь господин Фридриксон.
«Тайну, которую... которой...»
Дядюшка сконфузился и начал заикаться.
«У вас имеется какой-нибудь важный документ?» — спросил господин Фридриксон. «Нет, нет, о нет, я просто предположение».
Господин Фридриксон заметил смущение гостя и переменил разговор. «Наш остров еще мало исследован», — сказал он. «Надеюсь, что вы тут найдете для себя много интересного».
«Разумеется, разумеется», — отвечал дядюшка. «Только я немножко опоздал. Наверное, здесь уже были многие ученые-исследователи».
«Да, были, но все-таки многое, очень многое еще совсем не тронуто».
«Вы думаете?»
«Уверен. Сколько еще у нас гор, ледников, вулканов, совсем неизвестных? Да вот поглядите на гору, что возвышается прямо перед нами. Видите? Это Снефельс».
«А, это Снефельс».
«Да, вулкан этот прелюбопытный, а между тем заброшен, кратера никто не посещает».
«Он ведь потух?»
«О, потух уже 100 лет».
Дядюшка весь вспыхнул и чуть не подпрыгнул под потолок, но сдержал себя и сказал хладнокровно. «Ну вот и прекрасно. Я начну свои геологические исследования с этого Сефеля Фесселя, как вы его называете?»
«Снефельс», — поправил его добродушный господин Фридриксон.
«Да-да», — продолжал коварный профессор Лиденброк. «Ваш совет? Я последую вашему совету. Попробуем взобраться на этот Снефельс. Может, мы даже заглянем и в кратер?»
И он поглядел невинными глазами на своего бесхитростного собрата. «Я очень жалею, что занятия мои не позволяют мне сопутствовать вам», — сказал господин Фридриксон.
«О, нет-нет!» — вскрикнул с испугом дядюшка. «О, зачем же? Я не хочу вас беспокоить! О, нет! Благодарю вас от всего сердца! Присутствие такого ученого, как вы, разумеется, неоцененно, но ваши обязанности прежде всего!»
«Начинайте с вулкана Снефельса, господин Лиденброк. Поверьте мне, жалеть не будете. Только скажите, вы как думаете пробраться на Снефельский полуостров?
Морем? Переедем залив и кончено? Ведь это, я полагаю, самый краткий путь?»
«Самый краткий, разумеется, но этим путем вы не проберетесь».
«Почему?»
«Потому что в реке Авике нет ни единой лодки».
«Черт возьми, как досадно!»
«Надо будет идти берегом. Путь долгий, но зато интересный».
«Делать нечего. Отправимся берегом. Надо поискать проводника».
«Я вам укажу отличного проводника».
«Человека надежного? Толкового?»
«Да, и жителя полуострова. Это охотник за гагачьим пухом. Он хорошо говорит по-датски. Вы будете им довольны. За это я ручаюсь».
«А когда его можно увидеть?»
«Завтра, если хотите».
«Завтра. Непременно завтра!» — вскрикнул дядюшка. «Зачем откладывать? Завтра мы с ним покончим уговоры».